Со Христом и в тюрьме свобода. Кассета восьмая. Большой радостью были письма, хотя их и не все отдавали, но было достаточно, чтобы ободрить и утешить душу страдальца, лишенного желанного общения со святыми. Особенно, когда были сильные нападки дьявола, бесов, людей. Господь через письма много утешал. Однажды в таких тесных обстоятельствах получила я из Томской области открытку, на которой старческим почерком было написано: «Будьте же верны заветам в этот решающий час. Пусть даже восстанет на вас вся планета. Мы молимся, братья, за вас». Действительно, народ, который умеет молиться, непобедим, потому что его сила во всемогущем Боге. Я тоже молился о многих и о многих. В 1985 году, отбыв трехлетнее заключение, мой сын вступил в брачный союз с Тамарой, сестрой из Полтавской церкви. На этом бракосочетании мне тоже не довелось побыть. Я молился, просил Божьего благословения на жизнь детей своих, и только в духе мог разделять общение с дорогими моему сердцу. Как-то рано утром прибежал ко мне в кочегарку испуганный художник колонии, который на свободе работал учителем. В сильном волнении он рассказал мне, что Бог во сне сказал ему: «Я умерщвлю тебя за то, что ты не слушаешь ангелов моих. Я прислал к тебе одного, Кабыш, ты не слушал. Теперь прислал другого, Антонова. Если ты этого не послушаешь, умрешь». Я сказал ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Затем я рассказал о разбойнике на кресте и о милосердном Спасителе. Художник упал на колени, раскаялся перед Богом, и он изменил его жизнь. Этот тувимец начал искренне молиться Богу, читать Евангелие, и у него появилось сильное желание звать своих земляков ко спасению. Он перевел на тувинский язык 5, 6 и 7 главу Евангелия Матфея и начал свидетельствовать тувинцам. Так появились приближенные. Потом несколько человек покаялось. Об этом стало известно начальству. На очередном колонийском собрании начальник с гневом сказал: «У нас много было всяких нарушений режима, но такого еще не было. Тувинцы начали молиться христианскому Богу. Мы это искореним. Будем наказывать, изолировать». Услышав это по радио, я рассказал художнику об угрозах начальника, а он с нотками радости сказал, что не один раз сидел в ШИЗО за злые дела, а за Христа готов страдать хоть сейчас. Вскоре его посадили в ШИЗО, а потом отправили в Томскую область, чтобы русские заключенные поиздевались над ним. Но там никто не сделал ему зла, а двое уверовали. После того, как я отсидел в ШИЗО и ПКТ, начальник спросил: «Как ты втянул в христианскую веру язычника-тувинца?» Я ему сказал: «Мне хочется и вас втянуть в эту веру, но вы не тянетесь. Хотел бы брата родного втянуть, но он не хочет. А вот этот жалкий грешник захотел поверить Иисусу Христу, и Бог подарил ему спасение». Из бесед с тувинцами я узнал, что у них никакого вероисповедания нет. На всю Туву есть одно священное дерево в горах. Туда идут все желающие, молятся возле дерева и бросают деньги в ущелье. Со мной в отряде было около 60 тувинцев-пенсионеров, и все они, за исключением 3-5 человек, попали в лагерь за убийство. Причем убивали не врагов, а близких, домашних, жен, детей, родственников, за то, что они не исполняли их желаний. Колдовство и шаманство в этом народе процветает сильно. Начальство подсылало ко мне и вольных, и заключенных соглядатаев с разными вопросами, но Господь давал мне мудрость и учил, как отвечать. Однажды, чтобы найти обвинение и посадить меня в ШИЗО и ПКТ, подослали коварного человека, который приближенному тувинцу пообещал принести в зону деньги для меня. Дух Святой подсказывал мне, чтобы я не соглашался, но тувимец так усиленно просил, что я написал записку. Тот коварный человек получил деньги, отнес их начальству и все рассказал. С большим злорадством начальник режима и оперуполномоченный посадили меня в ШИЗО на 15 суток. камере было холодно. Бушлат и телогрейку отобрали. Пол цементный, на стенах иней, а местами лед. Мне, как новичку, нужно было двое суток лежать возле холодной стены. Но четверо заключенных проявили ко мне человеколюбие и дали место в середине. В ШИЗО в первые сутки давали 300 грамм хлеба и кружку кипятка, а на другие сутки 600 грамм хлеба и жиденький супчик. И так через день. Для тела было очень тяжело, но Бог укреплял, и я не заболел. Через 15 суток пришел в ШИЗО начальник оперчасти Максимов и злорадно объявил, что есть постановление поместить меня в ПКТ на 4 месяца. Посадили меня к тувинцам, видно, с намерением, чтобы они поиздевались надо мной. В камере было человек 10-12. Пол деревянный, холодно. Под потолком обледенелые щели, а в двери внизу дыры, чтобы был сквозняк. В 9 часов вечера заносили матрасы, одеяла, бушлаты и телогрейки, а в 5 утра забирали. Днем лежать не разрешалось. Кормили здесь 3 раза. На 1 час выводили на прогулку. Но была зима, и почти никто не хотел выходить. Была здесь и баня душевая. Раз в 10 дней с большим трудом можно было помыться. С трудом, потому что сильно торопили и воду пускали, то горячую, то холодную. Впрочем, так было почти во всех лагерях. В первый же день в ПКТ подошел ко мне молодой высокий тувинец и грязными руками начал дотрагиваться до моего лица. Я попросила его не делать этого, а он возмущенно сказал: «Я могу убить тебя, и мне ничего не будет». Я понял, что ему поручено делать мне зло, и спокойно сказал: «Если Бог позволит тебе, то убьешь, а если не позволит, ничего не сделаешь. А если убьешь, что Бог будет с тобой тогда делать?» Он отошел от меня, что-то сказал по-тувински и больше не подходил. На другой день еще один тувинец подошел ко мне. «Дед, вы проклинаете тех, кто делает вам зло?» «Нет, я наоборот благословляю. Так учит Евангелие». Он посмотрел на меня вопросительно и сказал: «Почему же мы друг друга и монголов грабим безнаказанно, а как только у староверов что украдем, обязательно несчастье случается? Значит, они проклинают». Я сказал, что и староверы не проклинают, а Бог вступается за верующих. После этого разговора меня никто не трогал. Только однажды ночью мышь пробежала по моему лицу, и я, схватив ее, задушил и бросил к двери. Утром, увидев мертвую мышь, тувинцы подняли крик: «Кто убил мышь?» Они считают мышь священным животным, и ее ни в коем случае убивать нельзя. Я объясню, почему задушил ее. Тувинцы предупредили, что в следующий раз побьют меня, если такое повторится. Вечерами, когда ложились спать, тувинцы просили меня рассказать что-нибудь о Боге, и я с радостью говорил о Христе, о покаянии и жизни с Богом. Особенное расположение я почувствовал после того, как Лина прислала мне бандероль, 1 килограмм чеснока, и я перед едой раздавал каждому по дольке. Многие благодарили и говорили: «Как хорошо, что ты верующий и угощаешь нас чесноком, а мы получаем только табак и вредим себе». Была в ПКТ еще одна возможность засвидетельствовать о Боге. Молодой татарин передал через повара письмо в зону, а оно попало оперуполномоченному. За это татарину грозило ШИЗО. Он подошел ко мне с просьбой помолиться, чтобы его не посадили. Я предложил ему вместе помолиться, но он отказался. Я пообещал ему, что буду молиться, и просил Господа, чтобы он услышал мою молитву ради свидетельства этим людям, чтобы они поняли, что Бог слышит тех, кто обращается к Нему. И Бог ответил. Через некоторое время татарин снова попал в такую же беду и пришел ко мне с той же просьбой. Я опять помолился, и Бог сохранил его от ШИЗО. Тогда татарин подошел ко мне и говорит: «Теперь я понял, что есть живой Бог. Вот, через 3 месяца освобожусь и сразу же пойду в молитвенный дом и покаюсь». Не знаю, исполнил ли он свое обещание, но для моих сокамерников это переживание было хорошим свидетельством. Письма в ПКТ приносили редко. Но однажды добрый офицер принес мне целую пачку писем и рождественских открыток. Сколько радости и утешения доставили они моей душе. Еще и сейчас слезы радости выступают на моих глазах. Как дивен наш Господь! как велика его любовь. Какую-то особую радость я получил от стихотворения, которое получил в ПКТ, выучил его и часто пел. Оделись сопки в хмурые туманы, и ткут печаль унылые дожди, а где-то солнце золотит каштаны. С тобой, Господь, надейся, веруй, жди. Для тех, кто верит, все приносит благо: осенний дождь и зимняя пурга, весенние потоки по оврагам и майские зеленые луга. Для любящих доступно совершенство в терпении и верности святой, невозмутимый внутренний покой и радости бескрайнее блаженство. Я радовался, пел, молился, благодарил Бога, а злобный Аман, начальник режима, почти каждый день приходил в камеру и со злорадством спрашивал, как жизнь. «Слава Богу, хороша!» – отвечал я. «Слава Богу?» – с удивлением переспрашивал он. «Да, слава Богу!» При этом в сердце моем звучали слова. «Суровый край! Ты север! Но проклятие от Божьих слуг тебе не услыхать! Зимы твоей холодные объятия мы теплым словом будем согревать!» За месяц до освобождения из ПКТ привели меня к начальнику режима, и он, показывая Евангелие, торжествующе сказал: «Ну вот, нашли вашу книжечку». «Отдайте ее мне», — спокойно сказал я. «По закону вы не должны ведь отбирать ее». «Отдам, если вы кое-что пообещаете», — лукаво произнес начальник. Я сказал, что изменять Христу ни за что не буду, а с него Бог спросит однажды за все, если не покается. Освобождаясь из ПКТ, я оставил тувинцам свой бушлат и все, что у меня было. Они искренне благодарили меня. В зоне я узнала, что Евангелие лежит в кабинете начальника колонии, и его читают все желающие. Слава Богу! Из ПКТ я вышел сильно истощенный, и добрые люди поддержали меня продуктами. Получив предложение помогать Дневальному в рабочей бригаде, я согласился. Здесь отрядный был добрее, да и появилась хорошая возможность послужить людям. С приемом пищи в столовой были трудности. Надзиратели понуждали есть быстро, а кто не успевал, оставался голодным. С собой брать ничего не разрешалось. Если же кто и пытался что-то пронести в барак, то при выходе из столовой надзиратели и саповцы все отбирали. Выносить продукты из столовой считалось грубым нарушением режима, и за это наказывали. Заставляли не менее 2 часов собирать по зоне камни и складывать в кучу. Пришлось и мне однажды понести такое наказание. Как ни старался я объяснить, что у меня нет зубов, и я не успеваю съедать, что положено, меня никто не слушал. А один раз и не было у меня никакого нарушения, а вызвали в ШИЗО и велели носить на 2-й этаж бетон. Я отказался, потому что один пожилой заключенный упал вместе с носилками. Надзиратели немного покричали и освободили меня от непосильного труда. В начале 1987 года, когда лагерный срок уже близился к концу, вызвал меня начальник колонии и весело сказал: «Ну, Иван Яковлевич, иди ближе к нам, садись, мы уже будем говорить с тобой по-хорошему». В кабинете сидел и прокурор Тувы, русский. Он пригласил меня за стол, на котором лежали шоколадные конфеты и стоял ароматный чай. Я отказался от еды, сказав, что буду пить чай в столовой для заключенных. «Что, боишься?» – спросил прокурор. «Да», – ответил я. «Подобные вам начальники не так давно напоили нашего единоверца чаем, еле выжил». Прокурор взял конфетку и стал есть, демонстрируя, что в ней нет ничего опасного. «Ешьте на здоровье», – сказал я, не притронувшись к угощению. Начальник колонии сказал, что вызвали меня по вопросу освобождения. «Петра Румачика, Ульяну Германюк и других уже освободили по помилованию. Напишите вы, Верховный Совет, просьбу о помиловании и поедете домой». Я сказала, что виновным себя не считаю. Меня судили как верующего, а не как преступника. Долго они уговаривали меня, а потом начальник заявил: «Если вы не хотите писать, то администрация напишет, тем более вы участник войны». После этого разговора отношение начальства ко мне изменилось в лучшую сторону. Многие уговаривали написать просьбу о помиловании. На последнем личном свидании Лина рассказала о добрых переменах в нашей стране, и мы поблагодарили Бога, что посылает народу своему облегчение в страданиях. За 2 дня до конца срока меня вызвали с вещами на вахту и привезли в Кызылскую тюрьму. Там привели к врачу, который стал расспрашивать меня о здоровье. «Удивляетесь, что я еще живой, и хотите, чтобы я скорее умер?» – спросил я. «Нет, я хочу, чтобы вы жили», – сказал врач. Я понял, что его задача – проверить, выдержу ли я этап. Самолетом меня доставили в Красноярскую пересыльную тюрьму. Вспоминая беседу с начальником колонии, я еще раз убедился в его лживости. Действительно, их отец – дьявол, лжец от начала, и они идут по его следам. Как хорошо, что моя надежда не на мирскую власть, а на Господа. Я радовался, что в сердце не было зла ни на кого, что мог всем простить. В Красноярске меня поместили в камеру для ссыльных. Множество клопов и тараканов наводило страх и не давало спать. Этапники начали просить, а потом требовать уничтожить насекомых. Тогда нас вывели на прогулку, а камеру залили хлорной известью, так что дышать в ней было невозможно. Надзиратель бросил в камеру тряпки и таз с водой, приказав: «Убирайте сами». Многие возмущались, кричали, и в результате нас вывели из камеры и поместили в боксики, одиночные камеры, где можно только стоять. Так часа через 2 завели всех в ту же камеру, и мы вдвоем со стариком вымыли все и убрали. Меня долго не вызывали на этап. Где-то через месяц я написал заявление начальнику пересылки, но ответа не получил. После 2-го заявления меня вызвали на этап. Нас 3 привезли в Воронком в аэропорт. Наслаждаясь теплом и свежим воздухом, я спросил у офицера, куда нас повезут. «Летим в Северо-Енисейск, 800 километров на север», — сказал он. «Не бойся, я с тобою», — засвидетельствовал мне Дух Святой, и сердце наполнилось радостью и хвалой. Ссылка. В Северо-Енисейске мы первым долгом попали в милицию. Начальник записал наши данные, объяснил обязанности и права ссыльных и пообещал в понедельник, мы прилетели в субботу, устроить на работу, где выдадут аванс. Я попросил у него хотя бы несколько рублей, чтобы отправить домой телеграмму и купить хлеба. Он немного подумал, посмотрел в личное дело и, узнав, что у меня есть на счету деньги, дал мне в долг 30 рублей. Нас было 3, каждому по 10 рублей. В общежитии нам выдали постель и всех 3 поместили в красном уголке, где было холодно и грязно, как в заброшенном доме. Я поблагодарил за все Бога и поспешил на почту отправить Лине телеграмму. На обратном пути купил хлеба и не переставал удивляться и радоваться, что могу ходить без конвоя. Верующих здесь я не нашел, узнал только, что когда-то здесь была небольшая церковь, а сейчас никого нет. Через 2 дня пришли от Лины деньги. Я отдал долг капитану милиции, купил себе необходимое и со слезами благодарил Господа за его любовь и милость ко мне. В милиции я заявила, что работать не буду, так как мне уже 68 лет. «А как же вы будете жить?» – удивился капитан. Я сказала, что у меня есть семья, много друзей, они помогут мне. В следующий раз, когда я пришел отмечаться, майор спросил: «Ну что, дед, помогают тебе твои друзья?» «Да». «Ну и слава Богу!» Жить в общежитии было трудно. Неработающие, полуголодные, ссыльные – беспробудно пили, дрались, доходило даже до смертных случаев. Я долго искал квартиру, но не мог найти. Ссыльному все отказывали. Я написал Лине, чтобы она не приезжала, пока не найду жилье. Крыша в общежитии протекала, и во время дождя в коридоре всегда стояла лужа, через которую надо было перепрыгивать. Я спросил у комендантши разрешение посмотреть крышу и залатать дыры. Она с большим удовольствием разрешила и дала инструмент. Я починил крышу, вызвав недоумение у многих ссыльных. В нашей комнате было очень грязно, и я предложил сделать уборку. Но мои соседи не захотели и мне запретили. Пусть комендантша убирает. Когда они ушли, я все же вымыл всю грязь, вымыл пол. Стало уютнее. Получив две посылки, я угостил живущих со мной и сердечно поблагодарил Бога за участие близких и родных. Мужчины предложили мне отнести посылки в кладовую коменданту, чтобы не украли. Но я помолился и решил оставить все в комнате. Слава Богу, никто ничего у меня не украл. Еду я готовил сам, стирал, ремонтировал одежду. Когда я молился, соседи замолкали или вообще уходили из комнаты. А боги беседовали коротко, жаждущих не было. Лето было в разгаре, когда Лина приехала ко мне на бессрочное свидание. Какое это чудо! Мы могли вволю общаться, не переживая, что кто-то подслушивает и что через день-два наше общение прервется. Нет, теперь все было по-другому. Мы могли ходить по улице, петь, разговаривать, молиться, только жить негде было. В гостинице мест нет, на квартиру не берут, что делать? Лина прилетела с братом Павлом из Полтавы. Радостная встреча, горячее приветствие. Как сильна кровь Христова и как велика его милость к нам. С немалыми трудностями мы сняли комнату у бывшего надзирателя. Любитель выпить, он не дал нам ночью спокойно отдохнуть, и мы вынуждены были срочно искать другую квартиру. Первый день нашего совместного общения мы решили провести в тайге. День выдался солнечный, теплый. Тайга приняла нас гостеприимно. Мы пели, беседовали на свежем воздухе, наслаждаясь миром, пением птиц и прелестью распустившихся цветов. В тайге мы совершили вечерю Господню, поделились пережитыми радостями и скорбями и прославили Бога за обилие милости и благодати. Домой пришли поздно вечером. Хозяин, узнав, что мы решили уйти от него, стал вести себя тише, но мы все же молились о том, чтобы найти хорошую квартиру. Утром мы с братом Павлом ушли в город и целый день провели в поисках жилья. Уже возвращаясь домой, увидели объявление, что в поселке Тео, 36 километров от севера Енисейска, продается дом. На следующий день мы с Линой поехали туда и, к своему счастью, договорились с хозяевами о покупке дома. Павел улетел домой, так как у него кончался отпуск, а мы с Линой переехали в Тео. Со слезами мы благодарили Господа за тихий уголок и за возможность быть в нем вместе. Домик был деревянный, маленький, две комнатки, кухня и прихожая, а рядом баня, сарай, много дров и большой огород. В поселке проживало около 2000 человек, в основном бывшие ссыльные и партийные работники. Мы купили с Линой необходимое, и она улетела на Украину, чтобы выписаться и найти деньги на покупку дома. Можно было немного успокоиться, хотя и вдали от церкви и родных, но переживания не кончались. Власти в покое не оставляли. В середине августа меня посетили два брата из Симферополя. Они приняли живое участие в моем благоустройстве, заготовили дрова, ремонтировали то, что валилось. И вдруг пришел участковый милиционер и приказал мне на следующий день явиться в отделение. Я почувствовал недоброе. Перед его приходом я был в магазине, и продавец сказал, что приезжал милиционер и показывал мою фотографию, спрашивал, где я живу. Утром я пришел в кабинет по вопросам ссыльных и, увидев там человека в гражданском, хотел уйти. Однако он остановил меня и сказал, что хочет со мной побеседовать. Я понял, что это сотрудник КГБ. «Где вы вчера были?» – спросил он. «Дома. Отлучался только в магазин». Он возмущенно прервал меня и, называя обманщиком, сказал, что они прождали меня больше часа, а я так и не появился. В это время зашел капитан милиции, и я сказал ему, что целый день был дома, по улице Шоссейной, 14. Он открыл книгу, посмотрел и сказал, что они искали меня по улице Школьной, 14. Капитан извинился, и меня отпустили. А на другой день капитан приехал в Тео и объявил мне, что я должен переехать в Северо-Енисейск. Я напомнил ему, что он сам разрешил мне поселиться в Тео, а почему теперь такая перемена? Он сказал, что так приказало начальство, что я должен быть у них на глазах, так как являюсь опасным для государства человеком. Остановились на том, что они найдут мне квартиру, и тогда я перееду. Я сообщил о происшедшем Лине, и церковь начала ходатайствовать перед правительством о моем благополучии. А мы с братьями здесь постились и молились. 19 августа, в день моего рождения, мы помолились Богу и поблагодарили за прожитые годы, за крепость и силу, дарованную мне свыше за все благословение. А потом я поехал в милицию, и капитан сказал мне, что Москва отменила принятое обо мне решение, и что я могу прописаться и жить в Тео. Как мы были благодарны Богу! Он и на этот раз преклонил к нам ухо свое и, как детям, послал просимое. Слава ему! Вскоре разделить годы моей ссылки приехала Лина, моя верная спутница. Мы рассчитались с хозяевами за домик, купили все необходимое, заготовили картошку и другие овощи на зиму и с глубокой благодарностью каждый день поклонялись милосердному Богу за его благодеяние. Лина заметила однажды, что здесь, в ссылке, Господь дал нам настоящий отдых. Молясь о пробуждении в поселке, мы начали свидетельствовать людям о Боге. Были сочувствующие, были противники. Как только наш адрес стал известен христианам, многие поспешили посетить нас словом привета, посылкой, а кто-то и сам приезжал. За 8 месяцев 1988 года мы получили около 1000 писем и открыток, 344 новогодних поздравления, 265 пасхальных приветствий, 82 поздравления с днем рождения, 44 с праздником жатвы. Пришло в Тео 113 посылок и 48 бандеролей. Около 60 братьев и сестер посетили нас в далеком крае и разделили с нами радость общения. Как не благодарить за это Господа, ради которого и происходило все? Сколько раз мы восхищались Его божественной заботой и благодарили за право идти Его путем и пользоваться Его благословением. Кроме фруктов, южных овощей и всяких гостинцев, братья и сестры привозили слово утешения и укрепляли нас надеждой на нашего Господа. Некоторые пожелания мы записывали на магнитофонную пленку, и мне хочется передать речь Вениамина Хорева, который с сыновней любовью желал нам самого прекрасного – жить для славы Божьей. Дорогой Иван Яковлевич и Лина Ивановна, хочу оставить вам на память слова из 91-го псалма. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь». Обитатели Дома Божьего сочны и плодовиты не только на юге, но и на суровом севере, где вера испытывается морозами, где упование проверяется одиночеством. Легко сохранять сочность на многолюдных собраниях, где можно сказать проповедь, провести беседу, послушать братьев, но ваша тропинка сегодня проходит через тайгу. Оторванный от церкви, от родных и друзей, сохраните духовную свежесть, чтобы была сила возвещать, что праведен Господь. Придет однажды и ваш день освобождения, и хотя у вас уже солидный возраст, вам 68 лет, мне хочется сказать, будьте сочны и плодовиты, будьте свежи. Сочная старость – дефицит наших дней. Но кто остается посаженным в доме Господнем, тот будет свести и плодоносить. Иван Яковлевич, 30 лет назад, когда вы проводили молодежное общение в Молдавии, вы говорили о Господе так, что молодые сердца загорались огнем жертвенности и самоотдачи, загорались желанием больше любить Искупителя и идти узким путем. Желаю, чтобы до конца своей жизни, до смерти, вы оставались другом молодежи и наставником, чтобы слово ваше было вдохновенным, живым, сильным. Конечно, физические силы ваши обязательно слабеют в старости, но пусть не истощится сила Духа Святого, вера и упование на Бога. Мы будем молиться за вас и ждать на наше молодежное общение, как когда-то ждала молодежь в селе Трушены в Молдавии. Я рад, что смог посетить вас в этом далеком крае. Признаюсь, иногда жалею, что моего папу ни разу не сослали. В Молдавии к ссылке не присуждают. Мне очень бы хотелось пожить с ним в ссылке, ближе познакомиться. Моя жизнь прошла в разлуке с отцом. Самое большее 4 месяца мы жили вместе, когда папа был под надзором. Поэтому мне и хотелось бы пожить с ним, пусть даже в ссылке. Возможно, Господь сократит время вашего скитания, ведь Он ведает судьбами святых своих. Прошу вас, не забывайте Молдавию. Наша молодежь хотела бы поклониться живому Богу вместе с вами и насладиться живым общением. Мне особенно запомнилось это пожелание, потому что было так созвучно моему сердечному желанию возвещать о любимом Господе и до самой старости служить Ему. А вот еще одно свидетельство искреннего участия в скорбях узников. Самобытное, нескладное, но исходящее из самого сердца стихотворение Николая Нестеревича Яковенко. Этот брат посетил нас глубокой осенью. «Меня не тянет на курорты, я ехать в Ялту не хочу. Туда, где белые медведи, я к нашим братьям улечу. Туда, где крепкие морозы, где ссыльным братьям нелегко, они от родины далеко, Антонов, Бойко и Пушков. Они свободу отстояли, и ныне в городе, в селе идут собрания большие, свободно на большой земле. Блаженны изгнаны за правду, хотя вины здесь вашей нет. Вы, как ни странно, отсидели за правду Божью много лет. Сейчас другая обстановка. Безбожья кончился лимит. Во время этой передышки примите скромный мой визит. Не только мой. От всей Мерефы друзья послали вам привет. Из Соколова, Краснограда, поверьте, безучастных нет. Мы были некогда чужие, и речь была у нас не та. Теперь же близкие, родные, мы стали кровью Христа. Я просил и прошу Господа, чтобы Он воздал своей отрадой всем, кто разделял участь страдальцев живым участием. Именно таким христианам скажет некогда наш Господь: «Придите, благословленные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:34-40. Как-то зимой, в воскресный день, к нам пришли три женщины. «Вы верующие?» – осторожно спросили они. «Да». «А мы ищем Бога и не знаем, как Его найти». Мы с великой радостью приняли этих женщин, помолились и стали беседовать. С какой жаждой они воспринимали весть о спасении. Они стали регулярно посещать наш домик, и вскоре все три покаялись. Теперь по пятницам и воскресеньям мы проводили богослужения, а в другие дни встречались просто для беседы. Хоть нас было и мало, Господь радовал и укреплял в вере. Жизнь сестер резко изменилась, и окружающие, заметив это, восстали на них, особенно на Аню. Она занималась ворожбой и некоторых больных исцеляла дьявольской силой. После уверования она отреклась от прежнего занятия и перестала лечить. Люди угрожали ее побить, а меня убить, называя баптистским попом. Грозились сжечь нашу избу, но мы просили у Бога защиты, и Он сохранил. В августе 1988 года нас посетили два служителя и совершили водное крещение. Так образовалась маленькая церковь, которую начали посещать взрослые и дети. Когда весть об этом дошла до начальства, двое пришли к нам на беседу. Один представился уполномоченным по делам религии в Красноярском крае, а другой отказался называть себя. «Значит, из КГБ», – просто сказала Лина. «Они всегда скрываются». Уполномоченный на все лады расхваливал верующих, убеждал нас, что времена поменялись, и теперь верующих все будут уважать. Затем он предложил зарегистрироваться, чтобы в Тее был молитвенный дом, и люди приходили и каялись. На мой категоричный отказ уполномоченный угрожающе произнес: «Если не зарегистрируетесь, я сейчас же пойду к вашим членам и расскажу, кто вы. Они больше не захотят ходить к вам». На этом беседа закончилась. Они и правда зашли к Галине Александровне, которая раньше работала в комитете несовершеннолетних при милиции. Но она им так мудро ответила, что к другим они уже не пошли. Собрания наши продолжались. Через несколько дней в милиции мне сказали, что прилетали с Красноярска товарищи и учили по-новому бороться с Богом и верующими. В тюрьму не сажать, а убеждениями отвращать от веры. Начальник милиции предложил мне написать Верховный Совет Украины просьбу о помиловании. Я отказался. Тогда он стал кричать, без конца повторяя: «Это же распоряжение Верховного Совета!» Я сказал: «А зачем вы сердитесь? Напишите, что я отказался. Вы же не можете меня заставить». После этого вызвал меня районный прокурор и тоже побуждал написать просьбу о помиловании. Прошло совсем немного времени. После всех этих бесед я получил срочную телеграмму о трагической смерти моего свояка Матвея Волошенко. С большими трудностями я получил документы и разрешение съездить на похороны. Уже в аэропорту, когда я ждал посадку в самолет, ко мне подошел сотрудник КГБ и капитан милиции. Они забрали у меня билет, возвратили деньги и сказали, что Москва запретила мне выезжать со ссылки. Огорченный, я сказал, что буду жаловаться, и вернулся домой. На мою жалобу от прокурора пришел ответ, что со мной поступили крайне несправедливо. Начальника милиции за это наказали. Зима в наших краях длилась 10 месяцев. Морозы доходили до минус 60 градусов. Лина задыхалась на морозе, и потому зимой на улицу почти не выходила. Она готовила и убирала в доме, а я утром и вечером топил печь, приносил и выносил воду. Два раза у Лины был сердечный приступ, когда исчезал пульс и прекращалось дыхание. Я взывал к Богу, и Он по милости своей возвращал ее к жизни. Много времени уходило на письма. Посылки я привозил на санках. Почти почта находилась где-то 600-700 метров от дома. Один раз пришло 17 посылок, и заведующая, очень добрая женщина, нашла грузовую машину, и посылки привезли прямо домой. Я предложил шоферу 3 рубля, а он удивленно воскликнул: «Дед, ты разве не знаешь, что мы все делаем бесплатно?» Я, конечно, не знал того, что среди ссыльных был заведен такой добродетельный порядок. Лина посоветовала мне угостить медом шофера и начальника почты. Это еще больше расположило их к нам, и они готовы были всегда помочь. За полтора года нашего пребывания в ТЭО злые люди сожгли 9 домов. Нам тоже не один раз угрожали, что сожгут, но Бог не допустил. Когда я читала слова апостола Павла «умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии», то всегда думал: чего в изобилии не жить? Вот в скудости, да, надо научиться и быть довольным. И вот когда у нас появилось изобилие, я понял, что нужно уметь пользоваться им. Поесть вкусное, лишнее, и уже клонит в постель отдохнуть и уснуть. Чтобы противостать угождению плоти, я стал воздерживаться от излишества, потому что это опасно для духовного человека. Как всегда, мы с Линой 3 раза в день читали Слово Божье, молились, по пятницам и воскресеньям постились. После собрания в дни поста мы совершали вечерю любви. Лина с сестрами готовила что-нибудь, и мы в простоте и веселье сердца принимали с благодарением. Как-то ранней весной Лина сказала мне, что всю ночь не могла уснуть из-за лая собак. Наверное, снова где-то пожар был. А днем выяснилось, что во вторую избу от кладбища ночью влез медведь-шатун. Хозяин ударил медведя по голове горшком с цветами, и когда тот немного попятился, выскочил из дома, включил фары в машине и светом отогнал зверя. Тогда медведь пошел к другому дому и, выломав окно, влез в дом. В том доме жил охотник, и он убил медведя. Муж нашей сестры Ани был охотником и убил 49 медведей. Аня рассказывала, что ей не один раз приходилось встречаться с медведем в лесу. Когда она собирала ягоды, иногда приходил медведь и тоже ел ягоды, но ее не трогал. Аня говорила, что на людей и животных нападают только шатуны или медведи, у которых забрали детенышей. Неприятно было думать, что в наш дом тоже может пожаловать этот страшный гость. Мы молились, и ангелы Божьи охраняли наше жилище и от пожаров, и от медведей, и от других опасностей. Как-то днем я сжег сухую траву на огороде и потом все обильно залил водой. Однако ночью прибежала соседка и сказала, что из-под угла нашего дома виден огонь. Я тут же затушил его. Если бы она не предупредила, мы сгорели бы из-за моего недосмотра. Слава Богу, что Он наблюдает за нами во благо для нас. Когда мы получили письмо от Николая Петровича Полищука и узнали, что его освободили из ссылки, наши сестры стали молиться, чтобы меня не освобождали. Мы с Линой рассуждали, на чьи же молитвы Бог будет отвечать. На Украине молятся об освобождении, а здесь, наоборот, просят оставить подольше. Мы же всегда говорили: «Боже, да будет воля Твоя». Потом сестры поняли, что они неправильно молятся, и стали просить, чтобы меня освободили, а сюда приехал другой брат. Прошло немного времени, и мы получили письмо от брата Виктора из Куйбышева. Он писал, что после долгих рассуждений и молитв в нем утвердилось желание переехать в Тео. Я ответил ему, что сначала нужно приехать посмотреть, а потом уже решать, написал о трудных природных и жилищных условиях. Через время Виктор прислал письмо, что уволился с работы, выписался и собирается ехать в Тею. В конце октября 1988 года прилетел брат Виктор, и сестры очень обрадовались, что Бог услышал их молитвы. А 4 ноября во время молитвенного собрания приехал из Северо-Енисейска капитан милиции и сообщил, что меня освободили по помилованию Верховного Совета СССР. Ходатайство о помиловании писали какие-то комиссии. Трудно передать печаль сестер, остающихся в Тее, и наше переживание за них. Одно утешало: Господь по верному обещанию своему будет среди этих немногих овечек, и Виктор будет проводить собрание. В слезах радости и печали мы провели прощальное собрание. Друзья помогли нам упаковать необходимые вещи. А дом и все остальное мы оставили Виктору. Он с благодарностью принял все и пообещал со временем выплатить сумму, которую мы уплатили за дом. Многие жители поселка, узнав о моем освобождении, разделяли нашу радость. Сосед даже захотел отвезти нас на своей машине в аэропорт, чему мы были очень рады. С благодарным сердцем мы покидали Тею. До свидания, таежный край. Межи наши прошли по прекрасным местам, потому что великий Бог был с нами. Встреча в Кировограде была слезной. Дети, внуки и друзья не меньше раз радовались милостям Божьим, и мы вместе прославляли нашего доброго пастыря за то, что не оставил нас среди неистовства безбожников и сохранил, как овец среди разъяренной стаи волков. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему вечная честь и слава. 13 августа 1990 года был издан указ президента о восстановлении прав жертв политических репрессий 20-50-х годов. В октябре 1991 года меня вызвали в областную прокуратуру, и следователь, который вел следствие по статье 209, вручил мне справку о реабилитации. Такую же справку получила моя Лина, сын Павел и многие братья и сестры. Высшие власти осудили и отменили безбожное законодательство о культах, а также некоторые статьи Конституции и утвердили закон о свободе совести. С некоторым опасением и не очень явно в январе 1989 года служители Совета Церквей съехались на совещание. Прежних слежек уже не было. Во всех регионах страны прекратились разгоны собраний. Народ Божий возрадовался. Собрания начали проводить на одном месте. Многие принялись строить палатки для проведения богослужений. Пользуясь наступившим затишьем, руководящие братья решили на совещании вести подготовку к съезду. По своей великой милости Бог давал мне силы, и я посещал большие и малые церкви с назиданием и утешением, совершал священнодействие. Началась свободная проповедь Евангелия, строительство молитвенных домов, организация новых общин и групп. Благодаря широкой проповеди Евангелия обратились к Богу не только простые люди, но и высокопоставленные, образованные. Даже один уполномоченный по делам религии нашел прощение у ног распятого Христа. Слава нашему Господу! Слава! Бог открыл дверь для благовестия, и глашатые истины пошли в села и города, в школы, больницы, в тюрьмы и колонии. И Бог по милости своей стал прилагать спасаемых к церкви. По многим местам, где годами, а может и никогда не было верующих, образовались церкви. Появилась острая нужда в тружениках. В июле 1988 года в Ростове-на-Дону братья организовали расширенное совещание служителей братства. На нем впервые за многие годы был председатель Совета церквей Геннадий Константинович Крючков. Подходящего помещения не нашлось, и совещание проходило во дворе под брезентовой крышей. Официального запрещения на проведение столь представительного собрания не было. Два дня мы провели благословенно и радостно, о чем позже сообщал братский листок. Крекер в своем слове отметил: окружающая нас обстановка, просторная палатка, скромный обед, радостные встречи и беседы с друзьями в перерывах – все свидетельствует о простоте, которую должны иметь все последователи Христовы. Дал бы Господь, чтобы никто из нас не прельстился грехом и не уклонился от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11:3. «Как радостно петь песни победы», – сказал Николай Мартынович, служитель из Омской области. «Но большим победам предшествовали большие испытания. Народ израильский воспел победную песнь после того, как, оказавшись практически в безвыходном положении, повиновался Господу и верой прошел сквозь воды Черного моря. Обильное благословение послал Господь на путях больших страданий, которыми провел наше братство. Когда нашим служителям давали повторные сроки, мы унывали, увидим ли их. Но Бог совершил славное в наши дни. Николай Георгиевич Батурин вышел на свободу и совсем недавно проезжал по нашим селениям. Теперь его нет, а сколько благословений и радостей он принес нам своим посещением. Воистину, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Псалом 125:5. Служители Господни должны работать для будущего, должны воспитывать молодых работников для Церкви Христовой, говорил Маркевич. Сами они не придут, их нужно вымаливать у Господа. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Матфея 9:38. Хорев напомнил служителям о Моисее, который выходил к народу с сияющим лицом. Исход 34:29-30. Народ роптал, всем было трудно, и никто не видел, сколько он плакал о них в уединенных молитвах. Исход 14:13-15. Мы не знаем, какими путями поведет нас Господь завтра. Нас могут встретить большие трудности, но служители Господни должны быть спокойными во всякое время, чтобы утешать и ободрять народ Божий. Нас просят совершить молитву о последнем узнике. Это не совсем верно. У нас есть еще добровольные узники. Наши печатники продолжают нести служение в заточении, которому они приговорили себя из любви к Господу и делу Его. Более того, мы молимся, чтобы Господь пополнил новыми сотрудниками их ряды. Нам нужна еще духовная литература, нужны журналы, Евангелие. Для некоторых легче быть в узах, нежели на свободе, закрыть за собой дверь, отказав себе во всем ради проповеди Евангелия. Будем помнить о таких узниках нашего братства. В заключении совещания брат Крючков прочитал из послания к римлянам 12:11-12. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». 17-18 августа 1991 года в Подмосковье прошло всесоюзное общение, посвященное 30-летию братства Совета Церквей. Несколько тысяч молодых и пожилых христиан приехали сюда разделить радость и торжество. Братский листок, написанный к юбилею, осветил главную причину многолюдного общения. «Благословите Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил души нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил, как переплавляют серебро. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Благословен Бог». Псалом 65:8-12:20. 30 лет. На фоне всего происшедшего и происходящего вокруг нас особенно ярко высвечивается начало пробуждения в свете божественной истины, записанной Богом через пророка Исаию 61:1-4-7-9. Какие величественные, потрясающие слова! «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать, исцелять, проповедовать и возвещать сетующим, что им дается радость, что назовут их сильными правдой, и через них Бог совершит великие дела, застроит, восстановит, возобновит». Возлюбленные, слышите, что говорит Слово Святого Бога? «За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле. Веселье вечное будет у них, и будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие познают, что они – семя, благословенное Господом». Стих 7-9. И весь этот поток благодати Бог изливает только потому, что Он любит правосудие, ненавидит грабительство и насилие, воздает награду поистине, и завет вечный постановляет семенем, благословенным им. 30 лет. Великое и необычное сотворил Господь над нами. Наш праздник отмечен радостью Божьего присутствия в народе Его, богатством благодати Господа повсеместно, величием дарованных побед. И как не вспомнить ныне Божье величие, Его крепкую руку и высокую мышцу, ибо глаза наши видели все великие дела Господа, которые Он сделал для нас. Второзаконие 11:27. Да, мы ходатайствовали о съезде, а получили узников Христовых, хотели объединения незарегистрированных и зарегистрированных церквей ЕХБ, получили разделенное братство. Но, оглядываясь на 30-летний путь, благоговение свидетельствуем, мы получили больше, чем просто благословение. Мы получили присутствие самого Христа, а Он сделал жизнь детей своих победной. Разве не по милости Его мы имеем сегодня совершенно независимое от мира братство? Мы избираем служителей наших церквей, стремясь только к тому, чтобы это было угодно Святому Духу и нам. Мы проводим членские собрания, братские совещания областных и межобластных объединений, совета церквей, решая на них все насущные церковные вопросы. Мы уже привыкли к тому, что дети наши всегда присутствуют на богослужениях, играют молодежные оркестры, совершаются крещения. Наш взор радуют молодые проповедники, вставшие на смену отцам. Ни разу не была остановлена работа ни одного из отделов Совета Церквей. А разве это не чудо, что нынешнее братское послание печатается не в потаенных типографских братствах и не по заказу в гостипографиях, а на виду тысяч молодых христиан, собравшихся на это радостное общение. И печатается это послание на той машине, за создание и за работу, на которой еще некоторое время назад арестовывали наших дорогих братьев и сестер. На общении демонстрировалась работа печатной машины. На виду у всех присутствующих печатался данный братский лист. И становятся еще дороже и понятнее слова «Если бы не Господь был с нами». Оглядываясь на пройденный путь, я благодарю Господа за милости, явленные мне и моей семье. Мы все спасены, мы принадлежим Богу. Трудным, но прекрасным путем мы шли. Надеюсь, что по Его же неизъяснимой милости мы придем в край обетованный. В октябре 1994 года наша семья увеличилась. Вера вышла замуж за Вениамина Горецкого, хориста нашей Кировоградской церкви. Вместе с церковью мы с Линой благословили детей на семейную жизнь. К сожалению, вскоре Вера должна была покинуть Украину и уехать в США, куда переселились родные Вениамина. Мы с Линой очень не хотели отпускать ее и молились об этом, но Бог на нашу молитву почему-то не ответил. В разлуке нас всегда утешало и утешает живое и действенное слово Бога. Он обещал хранить нас и вести в Царство Свое. Тяжелые тюремные и лагерные условия, скорби, страдания, выпавшие на долю моей подруги, сделали свое дело. Она серьезно заболела. Заболевание сердца и печени привело к тому, что в брюшной полости начала скапливаться жидкость. Лина лечилась травами, соблюдала диету, дважды на дне совершали молитву с помазанием, но жизнь ее близилась к закату. С мыслью о кончине мы вызвали участкового врача, чтобы она после смерти выдала справку. Лина в больницу не обращалась, и медицинской карточки у нее не было. Врачу мы объяснили, что верим в загробную жизнь и смерти не боимся, а ее позвали с единственной целью, чтобы знала о болезни и после смерти выдала справку. Пожилая врач выслушала нас внимательно и стала убеждать, что больную можно вылечить, нужно только лечь в больницу. Лина согласилась. На самом деле доктора облегчили страдания, удалили жидкость. Однако месяца через два она снова начала собираться, и дошло до того, что Лине стало трудно дышать. Два раза в домашних условиях откачивали жидкость, а потом Лина попросила: «Не мучьтесь возле меня, и меня не мучьте. Не молитесь об исцелении, я хочу домой». И все же нам хотелось, чтобы она еще жила. Мы открывали Богу свое желание, оставляя за Ним право творить свою волю. Наша молитва обязательно заканчивалась искренним согласием: «Да будет воля Твоя». Последний месяц Лина уже не могла ходить в молитвенный дом. Молодежь и друзья посещали ее, вместе молились. Мы старались исполнять все ее желания, хотя их было совсем мало. Она была очень терпелива и кратка как в жизни, так и в болезни. Служители Совета Церквей посоветовали мне больше быть дома, чтобы Лина переходила в небесные обители в моем присутствии. В последние сутки Лина сильно страдала. Вся наша семья собралась у ее постели. Не в силах смотреть на ее мучения, мы начали просить Господа, чтобы Он взял нашу любимую к себе. Бог не замедлил исполнить наше желание. 24 сентября 1998 года в 6:00 дух моей подруги переселился в лучший мир. Произошла долгожданная и весьма желанная встреча Лины с Искупителем и Господом. Накануне смерти Лина сказала мне, что она собрала немного денег на похороны, а также написала завещание, которое хранится в шкатулке. Мне хочется опубликовать это завещание и тем самым хотя бы отчасти осветить внутренний мир христианки, которая с юности старалась жить по Слову Божьему. Завещание. «Мои родные, соберитесь перед моим погребением и все вместе прочтите мое завещание. Мое пожелание каждому из вас. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Во исполнение вышеприведенных повелений самого Бога окружите своего отца и дедушку Ивана Яковлевича Антонова вниманием, любовью и заботой. Особенно завещаю это Надечке, как дочери, не исключая, конечно, и всех остальных детей и внуков. Смотрите, чтобы он всегда был накормлен и напоен, обстиран и вымыт. Предоставьте ему уютный угол вашего жилья, где он мог бы в тишине и спокойствии побыть в общении с Богом через чтение Святого Слова и молитву. Он достоин получить от вас все это. Ваня, тебе завещаю. Пиши письма Вене, Вере и их деткам хотя бы раз в месяц. Как любящий отец, наставляй, поучай, утешай. Наша Верочка одинока в чужой стране. Пусть хоть через письма она почувствует теплоту отцовской любви. Поступай с детьми не по их поступкам, а по заповедям Божьим. Не печтайтесь и не плачьте сильно о моем уходе с земли, как не имеющие надежды. Перед погребением моего тела во время богослужения спойте мой любимый псалом «Красота Иисуса, светись во мне». От моего имени прочтите, как стихотворение, слова гимна. На небе нет больше страданий, нет скорби житейской и бед, сердец тяжким горем разбитых и песен унылых там нет. Не виснут тяжелые тучи, нет темных ночей там и гроз, но все, лишь сияние и радость, без плача, рыданий и слез. Стремлюсь я в тот город прекрасный, Христом приготовлен там он, где сонмы искупленных стройно поют, окружив белый трон. Я сердцем тоскую по небу, там Господь приготовил мне дом, Буду счастлив тогда, как узрю ли Христа в том прекраснейшем граде золотом. Там нет ни богатых, ни бедных, не будет там вдов и сирот. Там нет лиц усталых и бледных, для нищих закрытых ворот. Туда не войдут лицемеры, и лживых туда не возьмут. И те, кто здесь жили без веры, там места себе не найдут. Заботы там будут забыты, не будет нужда нас теснить. Одежда там не обветшает, ее будем вечно носить. Не будем там алкать и жаждать, от бедности горькой страдать, но всю полноту и блаженство вовеки с Христом разделять. Очень хочу, чтобы погребение мое сопровождалось духовым оркестром. Но если исполнить это желание будет трудно, не печальтесь, я ни на кого ничего иметь не буду. Напишите большими буквами слова Священного Писания: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Филиппийцам 1:21. Хочу, чтобы этот текст несли перед гробом, а также написали на могиле. Если возможно, напишите и следующие тексты. Степа Рубан и Павлик Лиходеев хорошо пишут: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» Иоанна 5:24. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет» Иоанна 11:25. «Всем моим возлюбленным братьям и сестрам во Христе, Церкви Христовой, мое искреннее пожелание. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Сердечно благодарю Бога и вас, мои дорогие, за все хорошее, что сделали вы для меня. А за все нехорошее, что было с моей стороны, прошу прощения. Я же простила вам. Похороните мой прах на любом кладбище, где меньше затруднений и расходов. Одежду мою раздайте в деревнях нуждающимся сестрам во Христе. До свидания в вечности, мои милые. Всех вас буду ждать у ног Христа. Любящая вас жена, мама, бабушка, наименьшая сестра во Христе Алина Антонова». Она ушла домой, к отцу, а прах ее мы предали земле 26 сентября 1998 года. Я скорбел и плакал не только во время похорон. Отсутствие любимой спутницы отразилось глубокой болью в моем сердце. Господь по милости своей утешает меня через детей, внуков, друзей и родственников. Я теперь еще глубже понимаю слова, сказанные однажды Творцом: «Нехорошо быть человеку одному» – Бытие 2:18. Мне хочется сказать каждому мужу: люби свою жену, исполняй ее добрые желания, бери на себя всю тяжелую работу и помогай ей в трудах. Не скупись на доброе слово. Хвали жену за порядок в доме, за хозяйственность и воспитание детей, за доброту, нежность и ласку. Носи бремена своей жены. Мой жизненный путь, по милости Господа, еще продолжается. Он дает мне здоровье и силы, и я тружусь духовно и телесно. Очищаюсь, освящаюсь, чтобы в радости встретиться с любящим Богом, ангелами Его, родственниками и друзьями, умершими в Господе, чтобы всегда пребывать в Царстве Небесном. Это славная цель нашего земного странствования, о которой Иван Вениаминович Каргель написал так в своей книге «Свет из тени будущих благ». «О, мои братья, да не исчезнет из глаз ваших эта цель, истинная цель земного странствования. Купите глазной мази ушествующего с вами Господа, чтобы сделаться весьма дальнозоркими, потому что чем больше и лучше вы смотрите на нее, тем сильнее и скорее будет стремиться к ней сердце ваше. Да, только там наш окончательный и совершенный покой, где мы увидим Его, идущего теперь с нами лицом к лицу. Там наш странический посох превратится в пальму мира. Этот дом, наша хижина, в дом нерукотворенный, вечный. Надежда наша сменится действительностью, и наша вера – видением. Еще один шаг, и если надо, еще один. И тогда, да, тогда придет последнее. Тогда я брег чужой покину, отдав себя в руки Творца, страну желанную достигну и это родина моя. Воля твоя. Чечня. Раннее весеннее утро. Но в подвал, где сидят пленники, не проникает и лучик света. Здесь мрак, сырость, вонь. В подвале трое. Все они российские солдаты. И никто из них не знает, кому и сколько осталось жить. И какой смертью они умрут. Они надеются, что их все-таки спасут. О смерти стараются не думать. Ведь все они молоды, а молодым очень хочется жить. Вчера, когда избитого Сашу приволокли из допроса, он сказал: «Все, нам никто не поможет. Нас может спасти только Бог». Коля, Саша и Андрей лежат молча. Нет сил разговаривать. А вот думать, думай, сколько хочешь. Вспоминаются чаще всего дом и родные. После жестоких побоев и пыток Андрей мысленно задает вопрос: «Господи, зачем меня не убила шальная пуля? Зачем ты сохранил меня для этих мучений?» Прошло некоторое время, он забылся коротким сном, и сквозь сон прозвучали слова: «Я прославлю прославляющих меня». 1 Царство 2:30. Андрей часто вспоминает свою бабушку и видит ее во сне. Баба Настя была верующая. Да и сам он, как и многие, идя на эту чеченскую войну, надел крестик, ведь он христианин. И вот, находясь здесь, в подвале, он стал задавать себе вопросы: кто такой христианин и почему он так называется? То ли потому, что крест носит, то ли от того, что Христос был распят. Парни услышали лязг открываемой двери. Вошли трое. Подняли Андрея, поволокли. Он успел крикнуть ребятам: «Прощайте!» Выволокли на улицу, жестоко избили, раздетого облили водой, чтобы пришел в чувство. Потом кто-то увидел у него крестик. «А что, русский? Отрекись от своего бога, тогда оставим живых!» Андрей не ожидал подобного предложения. Вспомнил: «Если отречемся, и он отречется от нас». 2 Тимофея 2:12. Эти слова явственно прозвучали где-то внутри него. Этот же крестик ему бабуля надела. Как же он может снять его и отречься от Бога? В это время он услышал тихие слова молитвы, которую вечерами твердила баба Настя: «Да будет воля твоя». Он мысленно спросил: «Разве воля Божия, чтобы люди убивали меня и друг друга?» И опять тот же голос внутри: «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». В это время Андрей пришел в себя, услышал стук. Что-то сколачивали. «Наверное, гроб мне», — подумал он, но ошибся. Вскоре он увидел огромный крест, но не понял, зачем он. Толпа чеченцев, собравшаяся вокруг и ожидавшая казни, шумела, гомонила. Все были пьяны и одурманены наркотиками, но не все здесь были чеченцы. Среди них много наемников, иностранцев. Крест готов. Теперь уже никаких предложений. Его поволокли к кресту. Главарь банды сказал что-то по-чеченски, а потом по-русски. «Этот русский умрет, как его бог». И тут Андрей понял, зачем понадобился наскоро сколоченный крест. Когда вбивали гвозди в руки и ноги, было нестерпимо больно, но он старался не закричать, А вот когда подняли крест, и он повис на нем, нечеловеческая, огненная боль пронзила все его тело. И тут Андрей опять услышал голос: «Если терпим, то с ним и царствовать будем». 2 Тимофея 2:12. Чеченцы вкопали крест в землю. Андрей усилием воли поднял голову к небу. Оно было синим-синим, ярко-прозрачным и чистым, нигде ни одной тучки. И вдруг ослепительный свет в глазах, и в последний земной миг Андрей увидел его. Того, кого люди изображали на иконах, Христа, который своими руками, прикоснувшись к нему, взял его боль. И, оторвавшись от земли, от этого места, где человек проводит недолгий свой жизненный путь в страданиях и слезах, еще одна душа шагнула в вечность, воссоединившись со своим Господом. Воспарив в небо, Андрей мог видеть толпу чеченцев, копошащуюся около креста, и даже свое тело, висящее на нем. Боли больше не было. Была неземная легкость и блаженство. Верно слово: если мы с ним умерли, то с ним и живем. Уже третий день стоит томительная тишина в подвале, где лежат Саша и Николай, то впадая в дремотное забытье, то пытаясь заговорить, теряясь в догадках, почему никто не идет, неужели настал конец их мучениям. Наконец дверь открылась, вошли российские солдаты. Так были спасены двое чеченских пленников. Первое, что сорвалось с их губ: «Слава Богу, живы и свободны». Прошло несколько месяцев. Выписавшись из госпиталя, где долго пришлось залечивать раны, и прибыв домой, Николай первым делом пожелал посетить собрание верующих, где впервые в жизни со слезами благодарил Господа за то, что он сохранил его в этой страшной чеченской войне. Александр также посещает собрание верующих. Изредка они встречаются, когда вспоминают, что спасением своим они обязаны только Богу. Теперь они оба верят, что Бог живой и всемогущий, что Он может творить чудеса. Рассказ написан на основании факта. Весной 2000 года в Чечне был казнен российский солдат, не пожелавший отказаться от веры в Бога. Его мертвым сняли с креста и зарыли в яму без гроба. Дед Игнат. На краю села Шатилово, вблизи реки, стояла изба Игната Куртузова, старика лет 60, сухого, жилистого, с жиденькими волосами на голове. Он был стар не по годам, и потому все в Шатилове звали его дедом. В молодости Игнат славился своими присказками да побосенками. Все любили шутника Игната, балагура и забавника, и без него нигде не обходились. После возвращения из плена Игнат женился на засидевшейся в девушках Дарье, тихой и работящей соседке. Он отделился от отца и построил на краю села избушку и сарай для кобыленки. Через год у Дарьи родился сын. «Слава тебе, Господи!» — сказал Игнат. Он снял картуз, повернулся к востоку и несколько раз перекрестился, кланяясь до земли. Дарья выжила, но больше детей у них не было. Прошли годы. Прошла революция, сын Игната вырос, ходил в школу, но как только достиг 18 лет, уехал в город на заработки и забыл о родителях. Прошел год, второй, а сын не написал отцу ни одного письма. Игнат и Дарья тосковали о нем. Их жизнь пошатнулась, как шатающиеся столбы ветхой постройки. Игнат стал раздражителен, зол и несговорчив, и начал выпивать. Деревенские мальчишки-озорники часто собирались гурьбой и в один голос решали: «Пойдем, деда Игната, подразним». Ватага шалунов шла на край села и, бросая камни в избу старика, выкрикивала: «Игнат, Игнат, подавил ягнят!» Старик ворчал под нос, выглядывая из-за угла, сыпал проклятие и, улучив удобный момент, бросал в озорников палкой и бежал за ними, размахивая руками. Он часто жаловался соседям, но соседи на жалобы старика отвечали с усмешкой: «А ты своих детей поимей, узнаешь, как с ними». Но дед Игнат хорошо знал детей. Его сын Вася не раз выводил его из терпения, часто уходил из дома, чтобы избежать наказания. Теперь старик говорил сам себе: «Перекрутил я гайку, потому сын домой не идет». В жизни деда Игната случилась еще одна беда. Его старуха Дарья Петровна, которую никто на селе не знал по отчеству, завела дружбу с евангелистами. Соседи смеялись над Игнатом, и это больше всего сердило старика. Несколько раз он выгонял жену из дома, но это не помогало. На другой день Дарья снова появлялась в избе. Забыв все обиды, она старательно бралась за домашнюю работу, готовила Игнату обед и при случае говорила: «Ну, чего сердишься? Хватит! Иди за стол, небось голодный! И скотина заморена!» Игнат молчал, но через час другой, вздыхая, сам начинал разговор. «Плоха холостяцкая жизнь! Сухомятку долго не протянешь!» Иногда Дарья говорила сестрам по вере: «Всего не рассказать вам, родимые, как оно мне приходится крест-то нести. Но чует мое сердце, что Бог смилуется надо мной и моего Игната на путь истины наставит». Однажды в село приехал проповедник. В его сумке, переброшено через плечо, лежали книги. Он заходил в каждую избу, низко кланялся хозяевам и говорил: «Мир вам, добрые люди, у меня для вас письмо есть». «От кого бы это было?» – обычно спрашивали люди. «От самого Господа Бога, а зовется оно Евангелием». «Такие книги нам читать не велено». «А кто это не велит?» – спрашивал проповедник. «Начальство. Христос выше всех, а он сказал: исследуйте Евангелие». Так начиналась беседа. В избу заходили соседи, задавали вопросы. Однажды вечером, когда стадо возвращалось слугов, Игнат шел через село от кума. Летний день прощался с землей, и длинные тени исп пересекали улицу, выходили на огороды. У колодца молчаливо стояла толпа людей и слушала, как молодой человек, худощавый, с гладко причесанными волосами, поднимал высоко книгу и звонким голосом возвещал: «Человек тоже, как блудный сын, ушел от небесного Отца, ушел от Бога, подружился с лукавым и мучится от тяжести жизни». Глаза проповедника, живые, ясные, смотрели на толпу смело. Его голос то дрожал, как надорванная струна, то снова звенел над притихшей улицей. И вот задумался сын над собою и сказал: «Встану и пойду к отцу моему, попрошу прощения». «Ну-ка послушаю, о чем он гутарит», — решил дед Игнат. «Не про моего ли Васю рассказывает?» Старик встал у прясла, поднял свою бороду повыше, чтобы лучше слышать слова, таявшие в толпе. Но в это время несколько женщин-активисток, посланных из сельсовета, громко закричали: «Что рты-то разинули? Водой его окаянного еретика этого!» Боевая и быстрая молодая Дуня взмахнула полным ведром воды и вылила его на проповедника. Толпа зашумела, раздался смех мальчишек, облепивших со всех сторон ограду. «Идите по домам!» – прозвучал властный голос председателя. «Ну и злые же люди живут на земле!» – думал дед Игнат, возвращаясь домой. «Зачем обидели этого человека? Рубашку новую облили, книгу испортили!» Из-за угла выбежали дети, закричали на все голоса: «Игнат! Игнат! Окатил ягнят!» Игнат шел, не поворачивая головы, словно не слышал этих выкриков. Теперь он думал о сыне. Ему очень хотелось послушать историю до конца, узнать, вернулся ли сын к отцу и как его принял отец. Он вошел во двор, присел на крыльце и смотрел, как усаживаются на шесте куры. Петух подавал сердитый голос, как подают команду генералы. А куры теснились одна к другой, поквохтывая. «Что с тобой, Игнат? Али занедужил?» – спросила Дарья. «Ничего, пройдет, ставь вечерять». За столом Игнат молчал, обдумывая, как спросить у Дарьи о блудном сыне, и, уходя на сеновал ко сну, решился. «Дарья, ты, наверное, знаешь, как отец встретил блудного сына, о котором написано в Евангелии. Когда-то я знал, да забыл». Дарья встрепенулась, подошла к Игнату и ласково сказала: «Пойдем завтра в собрание. Там будет проповедник, и он все расскажет. Читать-то мы сами не умеем». «Ничего», — не ответил Игнат. Но наутро, умывшись, попросил у Дарьи чистую рубашку и сказал: «Да, Дарья, ты иди одна, а я приду после. Без тебя дорогу знаю». Игнат остановился на пороге просторной комнаты. Все, одетые по-праздничному, сидели на скамейках. Народу было много, и это смутило Игната. Он хотел пройти в угол, чтобы никто не заметил, но к нему подошел знакомый парень, улыбнулся и, положив руку на плечо, тихо сказал: «Садитесь, Игнат Борисович, на это место, я моложе, постою». Игнат робко присел на скамейку и, стараясь не глядеть по сторонам, начал прислушиваться, о чем говорит проповедник, стоявший у стола. Это был тот молодой человек с красивыми глазами, которого облили вчера водой. Теперь на нем была другая рубашка, белая, выглаженная. Он говорил тихо, но внятно. Читал ту же толстую книгу, что Игнат видел вчера у колодца, и, останавливаясь, объяснял людям прочитанное. Не все понимал Игнат, о чем говорил проповедник, но когда он закончил, в доме зашевелились люди. Десятка-два молодых парней и девушек вышли наперед, стали в два ряда, и парни запели: «Из чужого края я зову домой, руки простираю, сын мой, сын мой». Дед Игнат вздрогнул, услышав эти слова. Он опустил голову, прислушиваясь к каждому слову. В припев включились девичьи голоса. «Шествуй, странник, в край свой, к родине святой. Ты блуждал так далеко, иди домой. Ты блуждал далеко, но приди домой. Смою все пороки, сын мой, сын мой». Игнат силился сдержать слезы, но не мог. Он заплакал тихо, про себя. Ему казалось, что поют не люди, а ангелы. Это они с неба зовут его к Богу, а он, Игнат, грешник, как блудный сын, промотал свою жизнь, не заметив, как подкралась старость. «Блудный сын, непокорная моя голова», — твердил про себя старик, всхлипывая. Что-то щемило у него в груди. Ему стало стыдно за свою жизнь. Стыдно перед Дарьей, перед соседями, стыдно перед Богом. Он поднял заплаканное лицо, открыл глаза и увидел, что все стояли на коленях, и между ними, на женской стороне, склонилась Дарья. Она плакала, вытирая фартуком слезы, а в это время, едва слышно, доносился голос проповедника. «Бог, как добрый отец, не вменяет людям грехов, а зовет к покаянию». Какая-то невидимая сила наполнила Игната решимостью. Он встал и, прихрамывая на обе ноги, прошел к столу. В большой комнате, наполненной народом, наступила тишина. Теперь было слышно, как на стене отчетливо тикали ходики, в такт им стучало сердце Игната. Он осмотрел всех спокойным взглядом, потрогал бороду, словно желая убедиться, цела ли она, и, глубоко вздохнув, начал хрипло выговаривать слова. «Ну что ж, вот и еще один блудный сын!» Голос старика дрожал. «Надоело мне так жить. Довольно. Каюсь перед Богом и перед всеми вами. Каюсь. Прости меня, дурного старика, Господи. Много я нагрешил за свою жизнь. И вы, люди добрые, простите деда Игната». «Бог всех прощает, а мы кто?» — раздался чей-то голос. «Прощаем, прощаем!» — слышалось на женской стороне. Проповедник подошел к деду Игнату, обнял его по-сыновье, поцеловал густую рыжую бороду. Хор пел еще раз, и через открытые окна дома, как голуби, вылетали стаями слова. «Воспойте, воспойте, ликуйте, омытые кровью Христа». Люди долго не расходились по домам. Каждому хотелось подойти к Игнату, пожать ему руку, поцеловать. Игнат несмело подошел к Дарье. «Прости ты меня, сердечная, много я тебе насолил». Жена не могла ответить сразу. От радости перехватило дыхание, и только спустя некоторое время она вздохнула и, пожав костлявые пальцы Игната, проговорила: «Я тебе, мой старик, наперед все простила. Слава за все Богу! Теперь мы пойдем одной дорогой». «Одной дорогой, одной!» — радостно заявил Игнат. Неслышными шагами, словно крадучись, подошла осень. По утрам на крышах серебрились заморозки, а в полдень, когда солнце замедляло свой ход, было тепло и сухо. Огромные клены, укрывавшие улицы села, роняли разноцветные листья. Они сердито шуршали под ногами прохожих и придавали земле нарядный золотистый вид. Вечером, Когда жители села хлопотали по хозяйству, в переулке раздавался протяжный зов гармоники. Ветер нес его в другой конец села, звал на улицу горячие сердца. Звуки гармоники обрывались, всхлипывали и снова кололи вечернюю тишину, рыдали голосистые переборы. Лихой парень, гармонист Тимушка, шел по селу привычной ленивой походкой, растягивая мехи трехрядки и дымя прилипшей к губе папиросой. Навстречу ему один за другим выходили парни-подростки. «Эй, Тим, жарь рязанскую!» И Тимошка снова с силой нажимал на басы. Гармонь уже не плакала, а выла в такт припевкам собственного сочинения. «Девки, где вы? Тута, тута! А Марфута что ж не тута? Потому она не тута, что сидит дома разута!» Ватага парней вышла на край села и остановилась под огромным старым дубом возле хаты хороводницы и плясуни Алены. «Рановато, что ли? Никого нету». «Где Алена?» – удивленно спрашивал Тимошка. «Ты что, не знаешь?» – сказал косой Петруня. «Парень лет 20, немного глуповатый. Алена теперь у евангелистов будет петь. Говорят, ее скоро окрестят». «Ах, вот оно что!» – задумчиво проронил Тимошка. «Это дед Игнат ей голову закрутил. Он стал бахтистом, а она ему племянницей доводится». Поддал кто-то голос из темноты. «Вырвать бы Игнату бороду! Точно, его надо проучить, колдуна старого!» Парни несколько минут молчали, как будто прислушивались к лаю собак. Они лаяли во всех концах села, задиристо, тревожно, а на огородах надрывно ревел заблудившийся теленок. «Давай ему, косматому, крышу раскроем!» — подал голос Петруня. «Вот это будет номер!» Тимошка взял на гармошке несколько аккордов, остановился и спросил: «Кто со мной? Ай да, к Игнату!» «Ты бы нам, старина, по чарке б налил!» — сказал Тимошка, зайдя в избу. Он косо поглядывал на старика, расхаживая по комнате. «По чарке, говоришь? Нет, этого у меня не будет, хватит. А вот садитесь за стол, как порядочные люди, грибцов отведайте, а потом я метку принесу». Тимошка думал о другом. Ему хотелось поругаться с Игнатом, толкнуть его в нос, потянуть за бороду, пригрозить за Алену. А теперь он видел, как старуха подавала на стол грибы и первым сел у стола. «Садись, хлопцы, попробуем! Вот вам хрящи, а это рыжики, они получше!» Игнат принес из кладовой чашку меда, в углу шумел самовар. Он мирно разговаривал, спрашивал о ярмарке, на которой Тимошка купил гармонь, говорил о погоде. «Домой бы пора, что ли?» – подал голос Тимошка. «Дело хозяйское, не гоню и не держу», – ответил дед. Когда парни встали за стола, дед провел рукой по бороде, посмотрел на Дарью и сказал: «Хочется мне Богу помолиться, поблагодарить его за хлеб-соль». Парни стояли у стола, слушали молитву. «А еще, Господи, благодарю Тебя за этих хлопцев, что нас, стариков, проведали. Просвети, Боже, их умы, откроем жизнь новую, как открыл Ты мне». Виновато улыбаясь, Тимошка подошел к деду и нерешительно протянул руку. «Спасибо, дед Игнат, спасибо. Хорошо ты нас угостил. Долго помнить будем». Конец какой-то непонятный. Thank you.
gibt diese Aufwachs.
Господь заботится о нас.
Und Jesus trägt die
Мы
Sorge
сейчас будем
für
петь
uns.
Одну песню.
Wir werden jetzt ein Lied singen.
Встает рассвет.
Da steht ja die Morgenröte
Это
auf.
О том, что мы с вами, как люди,
das heißt, dass wir, wie Menschen,
со своей стороны,
wir von unserer Seite,
должны вовремя приносить благодарность Господу
wir müssen rechtzeitig den Dank dem Herrn
за
bringen,
все, что мы с вами имеем.
Für alles, was wir mit euch haben.
Мы споем эту песню.
Wir möchten dieses Lied singen.
Встает рассвет, проснулись птицы, земля встречает новый день. Спешит цветок росой напиться до появления лучей. О, преклони колени пред Богом в утренней тиши. Открой Иисусу двери и с Ним в общенье день начни. Эту воду жизни, как утром травы пьют росу, среди земной пустыни она поддержит жизнь твою. Там на вершине виден смутно Христа склоненный силуэт. Здесь Он с Отцом встречает утро, здесь всех побед и сил секрет. О, преклони колени пред Богом в утренней тиши. Открой Иисусу двери и с Ним в общенье день начни. Пей эту воду жизни, как утром травы пьют росу, среди земной пустыни она поддержит жизнь твою.
Ты устаешь в неравной битве, так много дел и суеты.
О, сколько силы есть в молитве, рожденной в утренней тиши. О, преклони колени пред Богом в утренней тиши. Открой Иисусу двери и с Ним в общенье день начни. О, собирай же ману, она растает на жаре, и ты получишь силу, как побеждать в земной борьбе.